Этот эпизод вызывал многочисленные споры среди богословов. Что касается комментаторов-скептиков, то они немало им развлекались. Правду сказать есть чем. Всегда и везде мошенники и шарлатаны злоупотребляли доверчивостью наивных людей, заставляя их дорого оплачивать разного рода таинственные и, конечно, выдуманные ответы. А вот здесь Саул не только ничего не платит волшебнице, но она сама угощает его ужином и даже закалывает в его честь откормленного теленка. Прорицатели, гадалки, ворожеи обыкновенно показывают что-нибудь смутное, обладающее способностью передвигаться благодаря скрытому и не всегда достаточно замысловатому трюку. А эндорская же прорицательница не дает себе даже и такого нехитрого труда. Она просто говорит, что видит тень, а Саул верит ей на слово. «Во всякой другой книге, кроме Священного Писания, — говорит Вольтер, — это повествование сошло бы за обыкновенную и даже плохо скроенную сказку. Но раз автором является все тот же Святой Дух, сказка бесспорна и заслуживает столько же почтения, как и все остальные. Что касается богословов, то, не беря под сомнение правдивость эпизода, они, однако, в точности не знают, кого именно вывела колдунья. Святой Юстин в своем диалоге с Трифоном Иудеем допускает, что в былые времена, по особому соизволению Божьему, волхвы могли вызывать души пророков и праведников, которые все были в аду, несмотря на праведную жизнь, и оставались там до тех пор, пока туда не пришел сам Иисус, чтобы вывести их, как об этом говорят христианские богословы. Следовательно, согласно святому Юстину, аендорфское видение могло быть душою самого Самуила. Другой отец церкви, Ориген, идет еще дальше. Он говорит, что волшебница вывела Самуила, и не только душу его, но и тело. Как на признак реальности видения, он указывает на его одежду. Это позволяет любопытным спрашивать, носит ли вообще в аду одежды, и в особенности, есть ли там несгораемые платья. Современные богословы уже отошли от наивных утверждений первых веков христианства. Они хорошо чувствуют смешную сторону толкования Оригена и Юстина, согласно коим волхвы и колдуньи, эти сосуды дьявола имели власть вызывать даже и святых. Они заявляют, что волшебница вызвала дьявола, выдававшего себя за Самуила. Библейский текст ясно говорит против этих казуистических толкований. Библия неоднократно повторяет: «И сказал Самуил Саулу». Саул испугался слов Самуила. И, наконец, Самуил спрашивает: «Для чего ты тревожишь меня?» С другой стороны, возникает еще один вопрос, который не особенно легко разрешить. Саул представлен как человек, на котором лежит печать проклятия с того самого дня, как он оказал милосердие своему пленнику, царю Агагу. Поэтому верующие видят в нем обреченного. Имя первого царя Израиля было столько раз проклинаемо жрецами, что многим внушает ужас. Если внимательно прочитать священный текст, начинает казаться, будто Бог в последнюю минуту сам себя опроверг. А Саул был спасен. Самуил заявляет ему: «Завтра ты и сыновья твои будете со мною». А Самуил находился в аду праведников. Согласно христианскому богословию, до воскресения Иисуса Христа было два ада. Ад отверженных, который поглотил Корея, Дафана и Аверона, и ад избранных, где патриархи, пророки и все святые Ветхого Завета ожидали, пока воскресение Христа открыло им врата небесные. Следовательно, если Саул соединился с Самуилом, то это могло быть только в аду праведных. Значит, несмотря на проклятие, Саул все же был из избранных. Наконец, вот что еще могло бы значительно упростить все эти сомнения. есть ли вообще сколько-нибудь твердая уверенность в том, что существовали когда-нибудь Саул и Самуил в действительности? Не является ли вся их история еще одной мистификацией со стороны соответствующих авторов Библии? Вольнодумцы отмечают, что одни только еврейские книги упоминают об этом царе и об этом пророке, и что летописи города Тира, говорящие о Соломоне, не содержат ни одного слова о Давиде. Что поделаешь, есть немало людей, которые удивляются молчанию современников относительно многих персонажей, выведенных на сцену священным историком. Немало есть людей, которым трудно переварить такие, например, рассказы Библии, как сражение юнца Давида с Голиафом ростом более 3 метров, как приданное в 200 филистимлянских краеобрезаний, снятых Давидом и отсчитанных им Саулу в виде свадебного подарка его дочери, и прочее, и прочее. Когда ко всему этому присоединяется еще и аэндорская волшебница, переваривать весь этот вздор становится еще труднее. Ну, ударь раз, ударь два, но нельзя же до бесчувствия. В это время Давид продолжал служить филистимской армии, но в тылу. Глава 29 сообщает, что начальники лагеря в Афеке не особенно были довольны его пребыванием в рядах войск и требовали от царя Анхуса его удаления. Во время этих переговоров амаликитяне сожгли Сагелак, где жил святой помазанник Божий. По возвращении из филистимского лагеря Давид и его 600 головорезов не нашли больше своих жен и детей, а амаликитяне увели их в плен. Глава 30, стихи 1-3. Это показывает, по крайней мере, что враги библейских евреев не имели бесчеловечности последних и не истребляли побежденных. Обе супруги Давида, Авигея и Ахинуама, были среди пленных. Давид бросился преследовать амаликитян, догнал и перебил всех, а пленных освободил и увел домой. Первая книга царств заканчивается описанием смерти Саула. Саул дал филистимлянам сражение при Гелвуе. Армия Израиля потерпела поражение. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхиссуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди израильские побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и 3 сыновей его, павших на горе Гелвуйской. И поворотили его, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галатского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис и сожгли их там. И взяли кости их и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Первая книга царств, глава 31, стихи 2, 5, 7, 13. Вторая книга «Царств» начинается повествованием о смерти Саула, но излагает это событие совершенно иначе. Противоречие вопиющее. Оно вновь и вновь обнаруживает бесстыдство, с каким священный голубь и его представители насмехаются над верующими. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Секелаге 2 дня, богодухновенный автор уже успел забыть, что этот город был дотла уничтожен пожаром несколько дней тому назад. Первая книга «Царств», глава 30, стих 1. Вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои. И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. Вторая книга «Царств», глава 1, стихи 1-16. После этого Давид сочинил плачевную песнь. Библия ее приводит. По поводу жестокой судьбы Саула и Ионафана. Мы приведем из нее только маленький отрывок. «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». Стих 26.